свои ладони, согрей теплом, властью согрей. Я как былинка средь большого поля, живу под милостью и добротой твоей. Не отпускай меня, когда я буду рваться. Большие выси неосознанной мечты. И если не успею разобраться, не отпускай меня, всегда будь рядом ты. Отпускай меня, когда я буду рваться в большие выси неосознанной мечты. И если не успею разобраться, не отпускай меня, всегда будь рядом ты. Не отпускай меня, когда я буду рваться в большие выси неосознанной мечты. И если не успею разобраться, не отпускай меня, всегда будь рядом ты.
Наступило время для того, чтобы обратиться к Слову Божьему, для того, чтобы через это священное Слово получать наставление, подкрепление, ободрение, а порой обличение для каждого из нас. Я думаю, вы слышали и читали про историю, которая однажды произошла с Мартином Лютером. Когда он, еще будучи монахом и тщетно пытаясь найти прощение грехов, тщетно пытаясь найти спасение, вы помните, что в ранние годы его жизни он чувствовал себя погибшим грешником и не мог найти средства для того, чтобы избежать будущего гнева. И вот в одной из таких попыток избежать будущего гнева он последовал одному из поверий, которое существовало тогда в католической церкви. В Риме есть собор святого Петра, и считалось, что если человек на коленях взойдет по лестнице, ведущей в этот собор, а в ней, я сейчас не помню уже, но очень много ступеней, она достаточно крутая. Вот если человек сможет на коленях пройти по этой лестнице, то тогда все грехи ему будут прощены. И вот он, восходя по этой лестнице Петра, лестнице в соборе святого Петра, как говорят, услышал голос. Голос, цитировавший ему пророка Аввакума: «Праведный верою жив будет». Но на самом деле, помимо вот этой вот лестницы, которая ведет в собор святого Петра, в Слове Божьем тоже есть еще одна лестница, и тоже Петра. Не знаю, знаете ли вы об этом или нет, но такая лестница существует. И более того, если мы будем подниматься по этой лестнице, то мы в конце концов действительно достигнем христианского совершенства. Знаете вы про эту лестницу? Слышали? Во втором послании Петра, в первой главе, с 5 стиха, из 5 по 7 стих мы можем прочитать об этой лестнице. Второе послание Петра, 5 глава, и мы будем читать с 5 стиха. Первая глава. «То вы, пишет апостол Петр, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетеле рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей, как ступеньки, да? Не так много, как в соборе святого Петра, но на самом деле хоть ступенек и мало, а вот ведут они как раз туда, куда стремился Лютер. В вере вашей покажите добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и наверху этой лестницы что и? Любовь. То есть, а что такое любовь? Библия говорит, что это совокупность совершенства. То есть, поднимаясь по этой лестнице, мы действительно достигаем совершенства. И давайте мы сегодня с вами попробуем пройтись по каждой из этих ступеней и посмотреть, чему они, на каждой ступени, чему мы можем научиться. Итак, первая ступень этой лестницы. Покажите в вере вашей. Первая ступень — вера. Почему именно она? Почему именно вера является первой ступенью? С той ступенью, с которой вся лестница начинается. Да, во-первых, действительно, в послании к евреям в 11 главе написано в 6 стихе, что без веры угодить Богу невозможно, потому что надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. То есть без веры к Богу прийти никак нельзя. Мы даже без нее мы не сможем на эту лестницу даже наступить, даже ногу поставить. Поэтому она является первой ступенью. Кроме того, Слово Божие говорит, что именно вера вменяется нам в праведность. И также оно говорит, что мы оправдываемся именно верой. Да? Если мы вспомним послание к римлянам, 3 глава, 28 стих, мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. И не делающему, а верующему, пишет апостол Павел, вера его вменяется в праведность. А что это такое вера? Это тоже часть ответа на вопрос, почему именно вера первой ступенью является. Ну да, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, как ее определяет послание к евреям, да, 11 глава. Ну а что это такое в практической жизни более реально? Доверие. Да, мы доверяем ему все наши проблемы. И все. Или что-то еще? Послушание. То есть мы не только доверяем ему наши проблемы, но мы еще готовы и слушаться Его, да? То есть мы говорим: Господи, у меня такая проблема, я Тебе ее доверяю, я хочу, чтобы Ты решил эту проблему. Бог говорит: хорошо, я готов решить твою проблему, но для этого ты должен или должна поступить так вот. А я говорю: ой, нет, Господи, я, конечно, хочу, чтобы Ты эту проблему решил, но поступать вот как Ты мне говоришь, я не хочу. Давай как-нибудь по-другому эту проблему решим. То есть я вроде бы доверил Ему проблему, да, но слушаться Его я не хочу. Мне кажется, что я лучше знаю, чем Он, как ее решить. У меня просто ресурсов для этого не хватает. Поэтому я у Бога на самом деле прошу не решение проблемы, а я у Него прошу ресурсы для моего решения проблемы. У меня мало денег, предположим, я прошу: Господи, пошли мне денег. А Бог говорит: у тебя мало денег, вот то, что у тебя есть, поделись с тем, у кого еще меньше. Ой, да что ты, Господи, у меня у самого не хватает. Нет, ты мне пошли, а я уже, может, тогда и поделюсь, когда ты мне пошлешь. А он говорит: нет, друг мой, если ты хочешь, чтобы я решил эту проблему, то тогда прими мое решение этой проблемы, тогда послушайся меня. То есть одного доверия тут мало. Здесь нужно еще и послушание. А вообще, вот я постоянно об этом говорю, это то, как я себе представляю веру. Может быть, кто-то ее представляет по-другому. Но вообще, я все время, когда меня спрашивают о том, что такое вера, я говорю, что вера – это путь. Путь – это дорога. Вера – это дорога, по которой мы идем. И на этой дороге встречаются перекрестки. Один перекресток, один путь к Богу, другой путь от Него. Вот вера, она, собственно, состоит в том, что мы всегда выбираем тот путь, который к Богу. Каждый раз на таком перекрестке, каждый раз, когда мы сталкиваемся с выбором, мы выбираем тот путь, который ведет к Богу, а не от Него. Пусть даже он нам кажется с нашей точки зрения не совсем приемлемым или совсем неприемлемым, или ведущим к каким-то страшным последствиям, а дьявол, он всегда пытается разрисовать путь, который Бог предлагает, в таких черных тонах. Он всегда пытается так его исказить, так наполнить его разными последствиями плохими, что человек, порой даже не пытаясь вступить на этот путь, говорит: ой, нет, я лучше не буду. Если ты пойдешь так, как говорит тебе Слово Божие, то потеряешь работу, потеряешь семью, потеряешь доход, потеряешь то, потеряешь это, только вот одни потери у тебя будут. Вот как дьявол пытается этот путь, последствия хождение по пути Божьему обрисовать. Вот вера, она как раз заключается в том, что мы говорим: Господи, я не знаю действительно, что со мной на этом пути будет, но я доверяю Тебе, и я готов идти именно по тому пути, который Ты мне предлагаешь. Я верю и знаю, что то, что Ты мне предлагаешь, в конечном итоге это самое лучшее. А то, что я сам для себя выбираю, пусть оно мне кажется прекрасным и замечательным, на самом деле ни к чему хорошему, в конце концов, меня не приведет. И еще один символ веры, еще одно представление веры, которое, может быть, вот как раз в контексте этой лестницы Петра для нас очень важно, это то, что соединяет нас с Богом. Как вот тягачи ездят, да, можно пример поезда привести, можно пример прицепа на машине, да. То есть вагон, он сам ехать не может, прицеп сам ехать не может. Его должна вести машина или тепловоз, или электровоз. Вот. Но для того, чтобы электровоз мог вести этот вагон, нужно, чтобы было что-то, что их соединяет. Да? Потому что если просто есть электровоз и есть вагон, то никакого толку с этого не будет. Нужно их как-то соединить вместе. Вот как раз вера – это вот, этот прицеп. У нас у самих нет сил следовать по пути Божьему. У нас у самих нет сил подниматься по этой лестнице Петра. Но у Бога эта сила есть, и Он нам хочет ее дать. И вот как раз через веру Бог делает действенным в нашей жизни все обетования. Он дает силу для того, чтобы двигаться по этой лестнице. К чему ведет истинная вера? Что является второй ступенью на лестнице Петра? Покажите вере вашей, написано, добродетель. То есть истинная вера, она к чему ведет? Что такое добродетель?
Добро
и делать. Оно ведет к добрым делам. Апостол Иаков пишет, если ты говоришь, что ты веруешь, да, но дел не имеешь, то что с твоей верой? Она мертва сама по себе. А апостол Павел пишет, что да, благодатью мы спасены через веру. И не от дел, потому что это Божий дар спасения. Но он дальше добавляет, ибо вы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил вам исполнять. Другими словами, если мы веруем в Бога, то Бог создает нас на добрые дела. Если вера в Бога есть в нас, то тогда добрые дела последуют за этим сами собой. Они проистекают из веры, они являются следствием веры. Третья ступень. Что у нас третья ступенью является на лестнице Петра? Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность. Разве может быть, или знание в новом переводе? А разве может быть рассудительность в добродетели? Разве тут в добродетели могут быть какие-то ограничения? Или добродетель, она должна же без ограничений быть? Или все-таки есть какие-то ограничения? Какие? Так, во-первых, очень важно. То есть мы хотим сделать доброе дело. Но могу ли я сделать это дело? Есть ли у меня силы для того, чтобы его совершить, верно? Потому что если мы начинаем что-то делать и не заканчиваем, не доводим это до конца, то что тогда? Ничего хорошего, да? Лучше было бы и не начинать. Когда начинают строить дом, доводят его до стен и на этом бросают, и стоит он, это нам хорошо известно всем, да? Стоит 20 лет вот такой вот с голыми стенами, это как? Был ли смысл начинать, если не смогли закончить? То есть действительно, когда мы хотим делать какое-то доброе дело, мы должны, Христос нас к этому призывает, он говорит, сначала сядьте и поразмыслите, а есть ли у вас ресурсы для этого? Может быть, вам не за это нужно дело браться, а за что-то еще, на что у вас действительно есть ресурсы. Лучше вам начать и закончить, чем начать и не довести до конца. Да? Вот вам пример того, что в добродетели должно быть. Есть какие-то ограничения? Еще примеры таких ограничений? Что? Ну, таланты, да. Но Бог может дать талант. Что? Ну вот очень простой пример родителей и детей. Если ребенок подходит ко мне и говорит, папа, купи мне сигарету. Ну я утрирую. Ну понятно, о чем речь идет, да? Как, папа, должен я это делать? Нет, я ставлю ограничения, вот это я тебе не буду покупать, этого я не буду делать. Почему? Потому что я думаю о благе его, да? Еще один пример, это иждивенчество. Вы знаете, что в этом мире такое, к сожалению, происходит, и не так редко. Когда мы делаем добро человеку, а он решает, что теперь он может за наш счет все свои проблемы решить. И он уже не пытается сам их решить, а с каждой проблемой он говорит, дай мне денег, дай мне то, дай мне это, дай мне пятое, дай мне десятое. Да? Должны ли мы идти у него на поводу? Или мы должны рассудительность проявлять? Да, то есть на самом деле действительно в добродетели должна быть рассудительность. Мы должны думать, как мы можем больше добра принести. Скажем, дать этому человеку денег или научить его самого деньги эти добывать. Да, что лучше. Вот. Четвертая ступень лестницы Петра. Добродетели, рассудительность, в рассудительности воздержание или самообладание. А какая связь между рассудительностью и воздержанием? Тоже как-то сразу непонятно, да, что здесь между ними общего. Рассудительность и самообладание или воздержание. Ну, я думаю, что здесь можно несколько найти вариантов такой связи. Я хочу один из них предложить. Воздержание по рассудительности. Воздержание по рассудительности. То есть, другими словами, воздержание не как самоцель, а воздержание для какой-то цели. Это очень важно, потому что порой само воздержание становится целью. Человек отказывается, предположим, есть вредное питание, это хорошо, но он зацикливается на этом. Для него становится это целью жизни. Это хорошо или плохо? Почему? Ну, он здоровье же получает. Да, он, потому что благодаря вот тому, что он зациклился именно на воздержании, он потерял из виду главную цель. Ради чего это делается? Если мы посмотрим опять пример апостола Павла, он пишет о том, что все подвижники, да, и он сам воздерживаются от всего, то есть они проявляют воздержание. Но для чего? С какой целью? Ради воздержания? Он говорит, сие я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Потому что порой действительно провозглашение вести Евангелия требует воздержания. Но воздержание тут не является самоцелью. Оно служит провозглашению Евангелия. И вот в этом смысле мы можем действительно связать воздержание и рассудительность. Другими словами, ради чего? Мы можем проявлять воздержание, но ради какой цели? Чего мы хотим этим достичь? Апостол Павел говорит, что он воздерживался для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Пятая ступень духовной лестницы в рассудительности воздержания. Воздержание, терпение или стойкость. Решив по рассудительности, как мы уже сказали, воздерживаться от чего-либо, мы должны быть стойкими в этом решении. Не должны останавливаться и бросать это дело на полдороги. Тем более, что от терпения, как пишет апостол Иаков, есть великая польза. Если мы откроем послание Иакова, 1 глава с 3 по 4 стих, давайте мы откроем. Иаков, 1 глава, 3 и 4 стих. Он там о терпении пишет. «С великой радостью», я со 2 стиха читаю, «принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Мы уже назвали эту лестницу лестницей духовного совершенства. Да? Вот апостол Иаков вторит апостолу Петру и говорит, что без терпения совершенства нам не достичь. Именно терпение имеет совершенное действие. Шестая ступень лестницы Петра. Благочестие. Какова связь, вот мы сказали, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия? Воздержание и терпение, как они связаны с благочестием? Это вообще важный вопрос, на мой взгляд. Можем ли мы быть воздержаны и терпеливы, но не обладать благочестием? Что? Взаимосвязано. Но разве вы не знаете примеры людей, которые ставят перед собой цель, как мы уже сказали, предположим, приобрести хорошее здоровье? Они воздерживаются от всего, они терпеливы в этом, то есть они ради этого готовы переносить определенные ограничения, может быть, даже лишения, но при этом они не обладают благочестием. То есть на самом деле действительно эти три качества, они связаны между собой. Воздержание и терпение не являются самоцелью, не должны являться самоцелью для христианина. Они должны вести нас к главной цели, к благочестию. А что такое благочестие? Я бы сказал, общее определение такое благочестие – это характер Христа, отраженный в человеке. Но есть и библейское определение благочестия. Знаете, где оно записано? Да, в послании Иакова. И оно, кстати, очень нам важно. И вторит, кстати, сказать теме нашей субботней школы. Послание Иакова, 1 глава, 27 стих. Апостол Иаков говорит: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира». Презирать, помогать тем, кто нуждается, но при этом распространять влияние Божие вокруг себя, а не набирать влияние этого, не принимать влияние этого мира внутрь себя, да? Жить с Богом, и вот это вот Божий свет, Божью радость, Божью милость, Божью помощь распространять вокруг себя. Вот это вот есть чистое и непорочное благочестие, согласно словам апостола Иакова. Следующая ступень. Терпение, в терпении благочестие, благочестие, братолюбие. Если есть воздержание, если есть терпение, если даже люди, может быть, считают нас благочестивыми, но при этом нет братолюбия, совершенство уже как-то не получается. Апостол Иоанн пишет, на самом деле истинное благочестие, оно всегда должно вести к братолюбию. Если оно к этому не ведет, то это уже что-то не так с этим благочестием. Иоанн пишет, в первом послании Иоанна можно несколько даже отрывков, он много этому посвящает, именно этому вопросу, отрывков в своем послании, с 9 стиха, например, 2 главы. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». В 3 главе 16 стиха. «Любовь познали мы в том, что Он, Христос, положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». 4 глава с 20 стиха. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, и благочестие его, соответственно, ложное, если его считают благочестивым, или он сам себя считает благочестивым. Но если он ненавидит брата своего, то он лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Итак, благочестие, истинное благочестие, оно всегда ведет к братолюбию. Ну а последней ступенькой, как мы уже сказали, является любовь. Любовь, как говорит Слово Божие апостол Павел в послании к Колоссянам, есть совокупность совершенства. Почему именно любовь является главным качеством в жизни христианина? Почему именно она есть совокупность совершенства? Бог есть любовь, да. То есть, если Бог в нас живет, то значит и любовь его в нас должна жить. А еще, связано с этим очень тесно. Но все-таки я хочу как бы... В общем, это неразделимо, но с такой методической точки зрения, с методической целью я хочу немножко это как бы поставить рядышком. Еще, что такое любовь? Давайте мы с вами откроем послание к Римлянам, 13 главу. Послание к Римлянам, 13 глава. И прочитаем с вами с 8 стиха. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». То есть, на самом деле, что что является необходимым и достаточным условием для исполнения закона Божьего? Знаете, в математике необходимое и достаточное. Необходимое – это без чего? Это условие никогда не выполнится. А достаточное – это означает, что если это есть, то это условие всегда будет выполняться. Вот есть такое необходимое и достаточное условие исполнения закона Божьего? Да. И апостол Павел пишет об этом. Любовь есть исполнение закона. Тяжело ли исполнять закон Божий? Если любишь Бога, Христос сам говорит, заповеди мои не тяжкие. Если не любишь Бога, его исполнить невозможно. Вот и все. Итак, вот эти 8 ступеней. 8, по-моему, да? 8. Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь. Начинаем с веры, заканчиваем любовью. То есть действительно лестница Петра, действительно путь к совершенству. Действительно, путь к тому, чтобы обрести всю полноту Божью. Вот только остается вопрос, каким образом нам по этой лестнице подняться? На коленях. Хороший ответ. Действительно, на коленях. Без молитвы в нашей христианской жизни совершенства не будет. А что сам апостол Петр по этому поводу говорит? Давайте мы чуть раньше прочитаем, то есть мы читали с 5 стиха, а начнем читать с 3 стиха. 2 Петра, 1 глава, с 3 стиха. Он пишет: «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей». И дальше идет эта лестница. О чем здесь говорит апостол Петр? Что нам нужно, чтобы идти по этой лестнице? Первое. Как от божественной силы его даровано нам все потребное. То есть, другими словами, Бог уже предусмотрел все, что нам необходимо для того, чтобы по этой лестнице подниматься, да? Бог уже это предусмотрел. Спрашивается, чего же еще-то нужно, если Бог уже все предусмотрел? Написано: познание призвавшего нас славою и благостью, да? Мы не сможем воспользоваться во всей полноте Божьими ресурсами, которые Он для нас приготовил, если мы не будем делать что? Познавать Бога, взирать на Иисуса Христа. Когда мы познаем Иисуса Христа, тогда вот эти вот богатства Божьей благодати, они и раскрываются. И как мы должны, что мы должны делать, чтобы познавать? Прилагая к сему, да, пишет апостол Петр, все старание. Вы знаете, сам Петр, наверное, знает, о чем он говорит, потому что история, которую я хочу напомнить, она именно с ним произошла. И которая на самом деле показывает, что в этом процессе, в процессе поднятия по этой лестнице Петра, зависит от Бога, а что зависит от нас. Помните историю, которая записана в Евангелии от Матфея в 14 главе, с 25 по 32 стих? Это как ученики увидели Иисуса, идущего к ним по воде, да? И мы помним, что Петр, когда Иисус, они спросили, кто, ну, испугались, вскричали, и Христос их успокоил, сказал, что ободритесь, это я, да, не бойтесь. И тогда Петр странную просьбу высказывает. Если это ты, скажи мне, чтобы я шел к тебе тоже по воде, да? А и Христос говорит ему: иди. И Петр пошел. И шел, что интересно. До какого момента? Написано, пока не посмотрел на ветер и на волны, которые вокруг. И как только он это сделал, начал тонуть, да? То есть что, вот здесь как раз тоже очень похожее. Казалось бы, достигнуть вот этого вот совершенства, достигнуть любви для нас, греховных существ, людей, живущих в греховном мире, и сами, мы сами этим грехом наполнены, это невозможно. Но и Петру невозможно было по воде идти, да, но однако же он шел, пока смотрел на Иисуса Христа. Пока он смотрел на Иисуса Христа, он шел, но как только он отвернулся от него, отвел свой взгляд, он начал тонуть. И этот же Петр пишет нам теперь, что Бог предусмотрел для нас все богатства своей благодати. Он предусмотрел для нас все ресурсы, которые помогут нам, вполне достаточно для того, чтобы подняться по этой лестнице. Что нам нужно? Взирать на Иисуса Христа, познавать Его славу и благость. Прилагать все старание для чего? Для того, чтобы в себе воспитать терпение, к примеру. Или прилагать все старание для того, чтобы стать благочестивым. Или прилагать все старание для того, чтобы проявлять братолюбие. Это все очень важно. Но на самом деле, к чему мы должны прилагать все старание свое? К чему главное? Главное, написано, все же мы открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. На самом деле, главное наше усилие, все наши старания, они должны быть приложены к этому. И сатана это знает, и он приложит со своей стороны все старания, чтобы отвести наш взгляд от Иисуса Христа. Чтобы мы смотрели на что угодно, но только не на Него. Наша же задача, и единственное на самом деле, что зависит от нас, наш выбор, он заключается в том, чтобы взирать на Иисуса Христа, потому что именно взирая на Него, мы преображаемся в Его образ. Взирая на Него, мы поднимаемся по этой лестнице. Без этого подъем по этой лестнице будет невозможен. А какова награда тем, кто пройдут эту лестницу до конца? Есть какая-то награда? А давайте мы прочитаем. Петр и об этом пишет. Написано, что если в вас это есть и умножается, это следующий, 8 стих, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Другими словами, если в нас это есть, то мы не будем бесплодными. Мы сможем приносить плоды. Приносить плоды, как он пишет дальше в 11 стихе, «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». То есть мы сможем, Бог в нас сможет произвести плод в жизнь вечную, как для нас самих, так и для тех, кто нас окружает. Будем молиться о том, чтобы нам пройти эту лестницу от первой до последней ступени, до конца, и не только самим пройти, но и помочь это сделать другим людям. Аминь. Аминь. Будем молиться. Мы благодарим Тебя, Господь наш и Бог, Спаситель, Избавитель, Царь наш, за то, что Ты предусмотрел в Господе нашем Иисусе Христе все потребное для жизни и благочестия. Ты готов дать нам силы, о которых мы даже не подозреваем. Ты предусмотрел для нас эту возможность и ресурсы для того, чтобы достигнуть совершенства, для того, чтобы любовь Твоя могла поселиться в нас, чтобы мы могли пройти по этой лестнице от первой до последней ступени. Господи, помоги нам не полагаться здесь на себя, но обращаться к Тебе, помнить о том, что эти ресурсы, что эта сила, что все, и благочестие, и братолюбие, и любовь, и вера, и воздержание, и терпение, все это на самом деле не имеет ценности само по себе. Оно имеет истинную ценность только тогда, когда мы стремимся познавать Тебя, когда мы стремимся жить с Тобой, когда мы стремимся к тому, чтобы Твой образ отражался в нашей жизни. Даруй нам искать этого всегда, прибегать к этому, и чтобы Твой образ мог сиять через нас и на других людей, чтобы мы могли быть примером для окружающих людей, чтобы, глядя на нас, они могли видеть Тебя. Благодарим Тебя и славим за милость Твою к нам, Отец, Сын и Святой Дух.